Братья, общая тема, которая, о которой так, ну, было рассуждение, чтобы об этом поговорить или побеседовать, это «Паси агнцев моих». Ну, у меня будет тема такая. Отношение к детям, которых посвящаем Богу. Отношение к детям, которых посвящаем Богу. Ну, вообще, братья, вопрос, как я уже и в молитве сказал, что все вопросы, они такие значительные, важные вопросы. И так замечается, что и отношение в служении с детьми не у всех одинаковое. И это идет не из среды рядовых братьев или сестер, членов церкви, и даже это идет от братьев, что не все правильно это понимают и считают, что, ну, это вопрос такой, как говорится, детский вопрос, и об этом мы будем говорить тогда, когда у нас время для этого останется. А если так, ну, посмотреть, как в братстве поставлен вопрос этот, то серьезно поставлен. Есть детский отдел у нас, ответственный брат Вениамин Александрович. Ежегодно тоже собирается совет ответственных служителей, которые несут, вот в этом, несут это служение в своих объединениях. И если совет церквей проводит совещание в течение 2 дней, то этот совет собирается 4 дня. На 4 дня. Раньше было 6 дней. Вот отсюда даже видно, что серьезно это вообще эти вопросы или занятия, или это несерьезно. И братья, которые собираются, братья, почти все служителя, благовестники, ответственные за областные советы, за краевые. И вот и в этом году было 56 таких братьев, собранных на 4 дня. Значит, вопросы, темы и вопросы, о которых идет рассуждение, но уже видно, что это очень важно, значительно, чтобы в наших церквах вот это направление в детской работе, как нам детей пасти, агнцев, значит, оно рассматривается, оно важно. Уже один семинар по детскому, вот семинар работников по детскому служению у нас уже прошел здесь вот в Алтайском крае. Ну и что характерно, было тоже около 130 работников. 79 из них – это родители, занимающиеся с детьми. Это тоже благословение, что Господь дает такое желание, расположение, усердие, чтобы к этому труду привлекались родители, это папа и мамы. Что и написано в Слове Божьем. «Отцы, вы воспитываете детей в учении и наставлении Господнем». То есть не девушки, там сестры 17-18 лет, а вот именно отцы или матери. И вот последние годы заметно, что действительно работники с детьми, это преимущественно становятся родители. Это слава Богу, это то, что, чем Господь нас благословляет. Ну, некоторые считают, что это не нужно, чем они там занимаются на семинарах, можно это и все дома, и это не так важно. Но когда они приезжают, они понимают, что действительно это важно, серьезно. У кого-то, может быть, и глаза открываются, что то, о чем там говорят, о чем рассуждают, оно важно, актуально, и нам нужно обратить на это внимание. Я хотел прочитать текст вот к теме, которую я сказал, отношение к детям, которых посвящаем Богу. Первая книга Царств, 1 глава, 11 стих из 20 стиха по 23. 1 Царств, 1 глава, 11 стих из 20 по 23. «И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо, говорила она, от Господа я и спросила его. И пошел муж ее Елкана, и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее, «Делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих, И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила». Братья, вот здесь первое отношение вот этой женщины, которая молилась, просила, сокрушалась у Господа. Для нее была сильная печаль и позор, и скорбь, и слезы, и унижение, что у нее нет дитя. Вот и так она дает обет Богу, что если Господь мне даст дитя и даст дитя мужеского пола, я его посвящаю Господу, отдаю его навсегда. Когда уже, значит, Господь дал дитя, она его уже кормит, пришло время идти туда, как обыкновенно. Они ходили на праздник Господу, уже жертвоприношение совершить. Вот муж ей об этом напоминает. Вот удивительно здесь согласие, такой вот союз в том, какое будет отношение к этому дитя, которое Бог даст. «Ты же сказала, что если Бог даст, то ты его отдашь ему навсегда. Вот теперь я тебе говорю, не забудь об этом». Не забудь. Да утвердит вот Господь, Слово, вышедшее из уст твоих. Видно, что согласие, видно, что такой союз, решение обоюдное, вот к тому, что мы теперь от этого не отступим. Мы дали серьезное слово Господу, и теперь мы своего ребенка посвящаем. И муж тоже на это дает согласие и говорит жене: смотри, чтобы тебе жалко не стало. Ну так, если другими словами, да? Чтобы тебе не стало жалко, и ты бы не изменила своего решения. Все-таки ты это сделала пред Господом, и смотри, чтобы это слово было твердым. Братья, ну вот такое было отношение к тому младенцу, которого посвятили. Вот, и я, когда услышал этот вопрос, вот такой вопрос: если мы посвящаем наших детей Богу, то чему это нас обязывает? Такой вот вопрос. Я его услышал, первая моя реакция была, я просто заплакал. Потому что я себе никогда этого вопроса не ставил, этой целью не задавался. Что вижу ли я в своих детях священнослужителей, священников Бога Живого, мои представления, что я должен для этого делать. И я понял, что у меня и мыслей нет таких. Но другие есть мысли. И действительно, братья, когда мы их посвящаем, чему это нас обязывает? Вот как мы их видим, наших сыновей и наших дочерей? Какими мы их видим, когда мы смотрим на них? Есть ли у нас желание, чтобы они были действительно служителями в конечном итоге, священниками Богу? Когда мы смотрим на наших мальчиков, когда мы смотрим на девочек, что мы в них видим? Видим ли мы в них вот будущих невест, жен, матерей? Все, что с этим связано. Если мы так видим и так смотрим, значит, уже что-то, чему это нас обязывает, наше отношение к ним, вопросы нашего воспитания, вот даже сам просто взгляд, что я хочу от сына своего, каким я хочу вообще его видеть. Вот это такой вот важный, эта мысль меня коснулась, и я так стал об этом размышлять. С другой стороны, мы можем видеть наших детей по-другому, то есть видеть просто в них как только нарушителей дисциплины, видеть в них обыкновенных своих еждивенцев. Ну, у меня есть дети, мне надо кормить их, заботиться о них. Видеть просто, что это люди, которых я должен воспитывать, потому что я их отец, и я должен их воспитывать. Вот такой может быть взгляд. Но если глубже, вот как здесь вот мы сказали, что а будут ли они служителями, а будут ли они священнослужителями, священниками Богу, и что от меня сегодня требуется, что потом не было поздно, то это уже, наверное, взгляд совсем другой. Чему это нас обязывает? Ну, первая такая мысль, братья, это уберечь от плохого влияния этого мира. Прежде всего, уберечь от плохого влияния этого мира. Условия, где находился Самуил, когда его отдали, когда его привели в храм, эти условия способствовали к сохранению его от влияния этого мира. Это был храм, там был ковчег, льняной ефод ему одели, как на взрослого священника. Вот условия вот такие, ну, с одной стороны, такое вот однообразие, все как-то закрыто, все так сжато, тесно, а с другой стороны, там открывалась слава Божия, там Слово Господне, там воля Бога возвещалась. И вот такие условия, в которых был помещен Самуил, они способствовали, они ограждали, они охраняли, они предостерегали, чтобы он не посмотрел, что там делается вот дальше. А вот такие условия. Если вот такие условия, братья, действительно, это хорошо, это, чтобы наши дети были в храме Божьем, в доме Божьем, как их привлекать к этому, или это плохо? Я думаю, что мы все согласимся с тем, что, чтобы наши дети были ближе где-то к Дому Божьему, чтобы они имели большое желание, чтобы они тянулись вот так куда-то к кафедре, к центру. У них было желание служить Господу, посещать все собрания, какие проводятся в нашей церкви. Вот такое желание. Обычно, вот так замечаю, там, где есть балкон в молитвенном доме, подростки, молодежь как-то стараются туда дальше садиться, под балкон. Но там немножечко тенек, как-то не все так, не всем видно нас. Но можно сослаться, что недомогание, можно сослаться, что устали. Вот, хотя бабушки самые старенькие, они сидят впереди, слушают внимательно, и вот туда молодые люди стремятся куда-то вот подальше. Ну, а там дальше уже дверь. Дверь – это уже граница, там уже мир, улица. И вот я так понимаю, и вы, наверное, это замечаете, что это признак того, что там не все нормально. Там не особо духовно в тех людей, которые стремятся сесть подальше от кафедры, от центра, от того места, где служение совершается, где слово проповедуется, где поют, играют. Вот куда-то дальше, туда дальше. Вот смотришь, выходят, водички попьют, опять придут, сядут. И вот они считают, что удобная такая вот позиция. Братья, это очень уже нас должно тревожить, что почему-то молодых людей не к центру сюда тянет, не в центр, там, где Господь, где славится имя Божие, где служит Богу, а вот куда-то как бы дальше, туда вот от всего этого. Это уже настораживает. Поэтому вот у Самуила были такие условия. Пусть нам Господь в этом поможет, чтобы мы старались так наших детей привлекать, вот, наставлять их, помогать им в этом, чтобы у них было желание служить Богу. И грудных младенцев по возможности тоже приносить в дом молитвы. Пророк Иаиль, 2 глава, 16 стих, там написано: «Собирайте собрание, приводите всех и приносите грудных младенцев». Вот Бог за это, чтобы все дети были, по возможности все дети были. Часто такие, ну, замечания, дети мешают, они там вот кричат, они плачут, они доставляют какое-то неудобство. Братья, ну, мы должны это все нести, мы должны это терпеть, зная, что какими-то путями особыми, ведомыми только нашему Богу, через Духа Святого Господь доводит до наших детей, до грудных младенцев истины своей. Если Бог уже здесь сказал, что приносите, значит, Он имел намерение что-то и для этих детей тоже сказать, что-то как-то на них повлиять. Но как это для нас сокрыто сегодня? Но Бог это умеет делать. Поэтому немаловажно, что дети на наших собраниях и грудные младенцы. Вот этот раз тоже сестры имели дерзновение, наверное, 5 или 6 таких матерей были с грудными младенцами на семинаре. И некоторые из них сильно тревожились за то, что, братья, может быть, нам уже уехать, потому что мы, наверное, мешаем. Все-таки дети там плачут, вот как-то задним рядам они беспокоят, ну, шум создают. Им нам так неудобно, мы переживаем, что мы здесь мешаем другим служить. Может быть, мы уедем. Я говорю: ну хорошо, а у вас есть желание до конца остаться? О, у нас огромное желание, если бы мы остались до конца. Вот, ну, мы так успокоились, сестры, ничего, не мешаете. Если что и мешаете, мы потерпим, но вы приехали на это общение, постарайтесь вот и до конца это прослушать. Вот такой момент. В церкви совершается служение и участие молодежи, и детские хора где-то есть, оркестры. Вот это как раз то, что может наших детей ограждать от этого мира, от влияния этого мира, чтобы они были заняты, заняты именно служением в Доме Божьем. Стремление такое было у них, тяга такая была к Дому Божьему. И, конечно, и физический труд в Доме Божьем – это тоже очень хороший такой фактор воспитательный, когда дети и подростки могут участвовать и в физическом посильном труде, и в Доме Божьем. Я вспомнил такое свидетельство сотрудницы, сестры по детскому служению. Она так поделилась, говорит: я вот тоже, мы были там, детское было, потом мы остались, и там был обед общий, и я так попросила в группу своих девочек, чтобы, ну, пойдемте, девочки, там мы поможем на кухне, ну, там посуду что-то убрать, вот, ну, немножко потрудиться. Ну, эти девочки вот в этой группе, они неохотно согласились на это, но все-таки пошли. Потом, значит, ее встретили родители этих детей, окружили, ну и начали вот такими вопросами. Первая, одна из них, мать, говорит так: «Ты не для того поставлена сюда, чтобы наших детей вот здесь заставлять работать». Вторая мать говорит: «Мы не для того посылаем своих детей сюда, чтобы вот здесь они что-то работали, нагружались». Хорошо, третья мать говорит: «Им и дома хватает работы, чтобы еще ты их здесь заставляла что-то делать». Ну, вот такое вот отношение, значит, родителей. Кто будут эти девочки, какое дальше воспитание, значит, это остается вопросом. Ну и когда говорили о кружках, вот о кружках в лагерях наших, чтобы кружки тоже имели какой-то ремесленный уклон. Уклон участия или причастности детей к Дому Божьему, что-то полезное, или это переплет, или это вот, ну, картины с текстами, или это там где-то веники заготовляют, дети рукавицы, прихватки шьют. Ну, то есть вот такое все, что полезное, что нужное, вот как-то сюда, вот уклон в физическом труде. И дальше, действительно, Дом Божий, как мы видим, это вот у Самуила это было место укрытия, место убежища. Я думаю, мы с этим согласимся с вами, что для наших детей это самое такое убежище, Дом Божий, для наших детей место, где дают место Богу. Вот, дают место Богу. Это может быть и родительский дом, но если там дают место Богу, это тоже будет убежище для наших детей. Там, где Бог прославляется, там, где действительно находит место и время для занятия с детьми. Это будет то самое укрытие, убежище для наших детей. Мы читаем за маленького Иаса, которого сохраняли, написано: «В Доме Божьем он был скрыт 6 лет». В Доме Божьем был скрыт 6 лет. Вот это было для этого Иаса убежищем в Доме Божьем. Значит, вот такое одна здесь мысль, или одна сторона той мысли, чтобы уберечь от влияния, как уберечь? Приобщать, братья, как можно больше, как можно полноценнее, вот приобщать их к делу Божьему, к церкви, к служению. Есть и перекосы в этом вопросе, когда мы замечаем, что наши дети, они уклоняются от домашней работы. И когда они там что-то делают, они делают это с большим усердием, с большим таким рвением. И туда, здесь бросают, туда бегут, и мы удивляемся, насколько они там ревностны. Вот. Но здесь тоже перекос. Я так с некоторыми братьями тоже делился, спрашивал, интересовался. Они говорят: да, мы это замечаем, что дети туда рвутся и дома все бросают. Это неправильно. Вот здесь и что домашние, что их обязанности, по их долгу. Вот у них у всех есть обязанности. Они знают, что они здесь могут где что-то делать. Вот они должны делать. И потом и дело Божье. Если у них и такая уже ревность большая и усердие, то пусть они делают то, что им вот здесь дома. Может быть, что-то они пропустят, какое-то мероприятие. Вот, но а так, чтобы это тоже не страдало. И привлекались они к этому труду. Второй момент, я вот в этом, что касается условий, хотел обратить внимание на одежду Самуила. Это был льняной эфод. Его мама сшила своему сыну, как взрослому священнику. Вообще, это одежда священников. Преимущественно ее одевали священники. Ну, вообще, льняной эфод, это говорил, если одежда священников, значит, человек посвященный, он служит Богу. А второй момент, как бы символ отделения его от этого мира, принадлежности Богу, ответственности в служении. Вот сама одежда. Ну и если об этом так рассуждать, то мы находим, как сильно влияние этого мира, как оно коварно, и что может сохранить. Вот сам образ это, льняная одежда, вот эта отделенность, эта посвященность, она действительно, ну вот такая, она непривлекательна, она такая вот однообразная, и все то, что там было, оно внешне так кажется однообразно. Братья, ну сколько там красоты внутри, да, вот в этом однообразии, казалось бы, на первый взгляд, сколько многообразия Божьей красоты, Божьей любви, Божьих чудес, милости Божьей, чтобы вот там было дитя, находилось в Доме Божьем. А так часто мы, может быть, и детей своих наряжаем, не как бы одеваем, а как бы наряжаем на служение, все самое лучшее. Возможно, что это тоже портит наших детей. А вот здесь одежда священника, льняной простой ефод. И действительно, вот чему это нас обязывает? На что еще здесь следует обратить внимание, вот как бы взять, если это за образ вот, предохранения от этого мира? Следить действительно за одеждой вот, наших детей, как они одеты. Если мы желаем видеть их священниками, значит, у нас уже с такой мыслью мы смотрим на них. Вот как подойдет этот наряд или одежда для сына моего, для дочери моей. Вот как она действительно вот это все видится, смотрится со стороны. Прически наших детей. Нередко нам приходится возвращать. Вот недавно тоже дочь готовится, воскресное служение, сделала прическу, завтрак общий. Я смотрю, что сильно что-то высоко. Вот мама заметила, что-то высоко у тебя. Ну, я вот просто помыла волос, вот я так зачесалась и все. Я говорю, у тебя неделю назад было по-другому. Вот, давай иди, делай по-другому. Пошла, опять расплелась, опять сделала. Ну, вот сейчас нормально. Сейчас можно так идти на служение с такой прической. Брат рассказывал, что сестра одна пожелала принять участие или в служении с детьми. Она подходила не к одному брату. Потом двое братьев так советуются. Ну вот что, как обратить, ну как с этой сестрой быть, что ей сказать? Ну, как ты, говорит, думаешь, можно ей предложить это служение или нет? Другой говорит, брат, что ну вообще-то ничего, так сестра хорошая, все у нее вроде нормально, замечаний нет. Но есть одно только, у меня к ней замечание, у нее немножко с прической не в порядке. Ну, как мы дальше будем? Ну, хорошо, давай мы так договоримся, что я прямо ей скажу вот об этом. Если она согласна будет смириться, исправить вот этот вопрос, и тогда пусть она участвует в этом служении. Пусть вот приходит, и пусть Господь ее благословит. Когда состоялась беседа один на один, брат ей прямо говорит: «Сестра, вот ничего так мы особо не замечаем, но есть у нас вот одно тебе такое пожелание. Все-таки мы смотрим некоторые вот в прическе твоей такой элемент, мы считаем, ну, неприлично это и для христианки. Я думаю, что неприлично будет для тебя, как для сестры, которая будет заниматься с детьми. Вот как ты думаешь, вот, если ты это уберешь, согласишься, то у нас больше претензий нет к тебе». И знаете, она так подумала, опустила голову, очень долго размышляла об этом, и она не смогла этот вопрос решить. Служение она оставила. Из-за того, что на ее голове ей хотелось именно вот такую прическу носить, и она служение оставила. Вот такой момент. Манера поведения наших детей, если мы хотим видеть в них священников, манера поведения. Еще замечаю, что молодежь жует жевательные резинки в церкви. Приносит их, жует. Если не во время служения, то на перерывах жует. Потом делится с подростками. Подростки их прилепляют к этим, к скамейкам, к сиденьям. Очистить очень трудно, очень тяжело, если на одежду это попадет. Вот. И тоже это есть. Вот это дети как бы священников. Кассеты, радио. Вот за кассеты хотел сказать, как был вот момент такой. Брат Александр Иванович на совете в сибирском предложил послушать две кассеты. Первая кассета американская. Вот это в подарок для сибирякам. Там дали очень много их. И вот, ну, братья решили, пусть братский совет послушает. Мы послушали вот эту кассету. Значит, пение было такое: «У креста хочу стоять, созерцать душою». Ну, я так сидел, ну, я свои впечатления скажу. Сидел так, смотрел на лица братьев, но и вижу, так некоторые покачивают головой, что не пойдет, такое не пойдет. Ну, и действительно, очень-очень это испортили, очень исказили эту мелодию, такое джазовое или блюзовое такое направление, танцевальное, легкое, американское. И вот такой гимн переделали. Вот этот «У креста хочу стоять». Обычно у нас в церкви его поют тогда, когда преломляют хлеб или раздают вечерю Господню, поют этот, вот этот гимн. Если теперь так петь, когда мы раздаем вечерю Господню, вот так в таком американском исполнении петь, то, я не знаю, здесь очень будет большое несоответствие в нашем служении. Потом вторую кассету поставили, кассету записи январь месяц, когда наши вот подростки, дети записались, значит, скрипачи, 50, по-моему, скрипачей. Вот, и был гимн исполнен, как называется, «Виа Долороза». Ну, вот эта «Дорога на страдания» сестра спела. Ну, и так вот первые аккорды, и так немножко холод по спине, не от страха, братья, а вот от славы Божией, от величия Божия, трепет такой. И потом смотрю, и сам я так заплакал, и смотрю, другие братья, слезы так видно на глазах. Вот такое вот впечатление произвело. Ну и потом спрашивают братья: «Ну как ваше мнение?» Ну уже мнение было просто можно было сказать, что это одобрено, что это наша музыка, это действительно наша христианская музыка, это музыка, которая говорит о славе Божьей, она вот проникает, она действие оказывает, она все внутренность там в трепет приводит, вот эти слова и само оно исполнение. Ну, а Петр Абрамович рядом сидел, это, говорит, еще вот кассета. Если бы вы посидели вот так в собрании и послушали, когда вот они репетировали, они играли вот так вот, ну, как бы наяву это увидеть и услышать. Это еще очень много впечатлений. Братья, вот это наша музыка. Часто наши дети действительно стремятся к тому, чтобы, ну, вот такое что-то легкое, что-то вот оно бы подбадривало как-то. Вот. Ну, а эти кассеты, да, мы уже их сколько раз слушали, эти кассеты, эти записи, ну, они уже, мы устали от них или как-то по-другому. Братья, по-другому оно быть не может. Да, может быть, оно уже однообразие, оно уже, мы к этому привыкли, но это та музыка, она наша музыка, она живая, та, которая Бога прославляет. И вот если мы так смотрим на детей, что они будущие наши священники, то я думаю, чтобы нам не было безразлично то, что они слушают вот с этих кассет. И еще вот хотел сказать, как мы смотрим на наших дочерей, на девочек. Если мы думаем или мысли такие, что это будущие наши, ну, матери будут они, ну, будет или не будут, но во всяком случае потенциальные, что могут быть матерями. Как смотреть? Рождение детей, я так себе понимаю, рождение детей – это священное дело, это священнослужение для каждой матери, женщины. И вот тоже смотреть на то, как они одеваются в холодное время, тяжести поднимают. И что заметно? Заметно, когда вот вступили в брак. У нас вот 5 было браков за этот год, такой урожайный год, 5 браков. И молодые сестры в положении и трудности, угроза и другие причины, болезни. Почему? Ну, а болезни от того, что тяжести поднимали, от того, что простужены, от того, что мы, как родители, они настаивали, где-то капрон, где-то туфли, уже холодно, давай, доченька, вот это, да нет, я вот хочу так, потому что вот так и так далее. Значит, мы как бы попускаем, но это наш опять долг, это мы, отцы, наш долг. Если мы хотим, мы так вот думаем об этом, чтобы, ну, и если и будут они матерями, то это очень важный момент вот это, какими они будут. Ну, а получается, что они остаются надсаженными и простуженными. И потом трудности дальше в семейной жизни. Мальчики, сыновей приучать к физическому труду, ну, такому посильному, как они могут, что они могут делать дома, давать им поручения. Хорошо, когда есть хозяйство, чтобы наши мальчики там могли в этом упражняться. Ну, еще, братья, вот как бы подытаживая эту мысль, ограждение от этого мира, я думаю, мы знаем другие много причин, которые, вот, что может влиять на наших детей, мы их всех знаем, но я хотела обратить внимание на один пример в Евангелии, на один пример в Евангелии. Он несколько такой, может быть, необычный пример, но хорошо видно, хорошая иллюстрация. Евангелие от Матфея, 21 глава, с 1 по 5 стих. И Евангелие от Луки, 19 глава, 30 стих. Значит, там написано, что Господь послал учеников, чтобы они привели осленка. И там они пошли, увидели ослицу, и осленка привели. Вот хозяева сказали, почему вы отвязываете? И они говорят, он надобен Господу. Вот я хотел на другой текст обратить внимание. Луки 19:30. Там так написано. «На которого никто из людей никогда не садился». Никто из людей никогда не садился. Значит, вот так, ну, удивительно что? Что, все, что он был сохранен, этот осленок, для Господа, что на него еще никогда никто не садился. Вот как они могли, эти хозяева, сохранить этого осленка, чтобы даже кто-то бы попробовал на нем прокатиться? Может быть, даже кто-то из детей. А вот Священное Писание передает, что никто никогда не садился. Ну вот образ к чему, братья? Чтобы на наших детях грех не катался. Вот к этому мысль. Когда они уже в возраст приходят, что они могут принимать какие-то нагрузки в служении, быть служителями, священниками, чтобы грех на наших детей не катался. Никто никогда не садился. Вот как сохранить наших детей в том, чтобы грех на них не катался? Чтобы Господь их мог сохранить для славы своей, для служения Ему. И действительно замечается в последнее время, с раннего детства, значит, грех катается. Грех какой? Самоудовлетворение с 3-5 лет. И об этом сейчас идет вопль и молитва Господа. Откуда? Почему? Как? Что в таком раннем возрасте дети поражены этим грехом, и грех на них катается. Вот начиная с этого возраста. И вот ну, такой, хорошая такая иллюстрация. Дальше оно чем может все? Вообще дальше чем оно кончается? Когда грех с раннего возраста поражает детские сердца, привлекает или увлекает грех. Вот такой есть образ, написано это и в книге «Бытие», 10 глава, там сказано так. «Немрод – сильный зверолов, сокрушающий кости». Немрод построил Вавилон. Вот отсюда мысль, смешение. То есть Немрод или Вавилон, с другими словами, сильный зверолов, сокрушающий кости. Вот этот грех – это возможность смешать чистое с нечистым, святое с несвятым. Вот притязание этого мира, чтобы вот церковь такой сделать, мирской, смешать это все, все, чтобы оно не было все, значит, чисто, чтобы не было чистым. И вот здесь написано «сокрушающий кости». Когда я прочитал место Иеремии, 50 глава, 17 стих, там так написано. «Прежде объедал его царь Ассирийский, а сей последний, Навуходоносор, царь Вавилонский, и кости его сокрушил». Значит, вначале грех катается, потом он объедает, а потом он что? И кости сокрушает. Как кости сокрушает, мы можем прочитать об этом Псалом 31, вот плач Давида, его сокрушение. Что? Иеремия 50, 17. И Бытие 10 глава, 9-10 стих. Значит, вот оно к чему приводит. Это печальный исход. Действительно, оно и кости сокрушает, если мы вовремя на это не обратим внимания. Или не создадим таких условий, или у нас мысли такой не будет. А кто будут наши дети? Ну, мы смотрим, что да, они есть хотят. Мы смотрим, что куда деваться, мы отцы. Мы должны там и там что-то сказать. Мы должны их собрать на собрание. Почему? Да потому что так родители на родительских говорят. Потому что Слово Божие говорит, надо отцам воспитывать. Братья, чтобы не было такого легкомысленного подхода, обыденного. Подхода как, ну, из чувства долга. Что нам уже, ну, деваться-то некуда теперь, что делать? Братья, все-таки вот такой взгляд, что мы видим наших детей священниками, предстоятелями пред Господа. Если мы не сможем их оградить от того, чтобы грех не катался на них, то и кости их будут сокрушены. И тогда очень тяжело, очень печально вот что-то изменить или как-то вернуть все это назад. Первым, братья, на этого осленка сел Господь Иисус Христос. Но если я так можно выразиться, пусть Господь покатается. Пусть Господу действительно будет предоставлен этот сосуд, который Он нам дал. Мы Ему его вернули, мы Ему его посвятили. И пусть Он служит Господу, этот сосуд. Отсюда вытекает вторая мысль, вот, что отдавая наших сыновей и дочерей Господу, мы закрываем им ход в этот мир. Мы слышали тему о святости и верности. Не может быть середины. Если действительно отдаемся Господу, посвящаем Ему себя навсегда и наших детей, то это самое вот то место, где они могут быть сохранены, сохранены Богом от этого мира. Посвящение наше, детей наших Богу. Не только их как бы, ну вот отпускать на служение, когда они просятся, но и где-то их самих посылать, что «детки, вот вы идите сегодня». «Да нет, мам, сегодня как-то вот я хотела дома остаться». «Нет, детки, вы сегодня пойдите на собрание». «Ну, уроки вы уже сделали, ну что вы будете, идите на собрание». Вот как-то даже, может быть, и посылать. Хотя вот с этим осленком написано у Марка, что «и те отпустили их». Отпустили, когда они объяснились, они отпустили. И, может быть, не просто, чтобы, вот, ну, уже переживая об этом, уже предчувствуя, чем они могут заниматься, не просто их отпустить, а действительно их где-то и посылать, их детки, идите. Сегодня вот братья сказали, что там то и то будет. Может, вы чем-то вы поможете, там вот примите участие, там или мусор будете собирать, или что-то подметать, или еще. Ну, вам там найдут работу, идите, детки. Чтобы вы не на улице оказались, не где-то чем вы занимались, чем не нужно, а вот именно туда идите, в Дом Божий. Вот даже где-то и посылать. Братья, готовы ли мы к тому, чтобы действительно, когда это потребуется, мы могли сказать, что вот он надобен Господу, и что мы могли нашего дитя, сына или дочь отдать Богу. Пример один, я напомню, наверное, его многие слышали, когда арестовали точку, по-моему, это в Прибалтике, и брат Михаил Иванович Хорев, он поехал в одну семью сказать об этом, что в этой семье вот ваша дочь тоже, она арестована, и будет суд. Но я, говорит, когда ехал, это Михаил Иванович рассказывает, что я ехал, и я не знал, как мне это, вот меня послали, а как это я расскажу в семье. Вот как это все у меня получится. Сильно переживал, молился об этом. Господи, дай мне вот эти слова, вот, вот нужно будет сказать, возвестить. Как воспримет семья, отец? Такое вот, ну, переживание, горе такое, скорбь такая. Дочь вот, ну, юная еще, молодая, сестра, и теперь она под арестом. Ну, а когда, говорит, я приехал так, в таком напряжении, все-таки должен был сказать и сказал об этом, то удивился. И слезы, и плач, и молитва. Вот, и так оно было воспринято совсем по-другому, чем брат ожидал. И в конце отец говорит, что брат, вот, не переживай, мы благодарны Богу, что вот так Бог повел нашего, нашу дочь. Мы рады за нее, что она вот теперь она с Богом, она за дело Божие будет страдать. Если теперь там вот трудности у вас будут, то у меня еще есть дочери. У меня еще есть дочери. Пожалуйста, вот какой, какая нужна? Вот, пожалуйста, мы отдаем, мы согласны. Мы согласны, что если это нужно сегодня, вот такая трудная обстановка, еще есть, вот можете вы взять. Братья, вот, вот такое отношение. Не просто отпускали, а даже и посылали. Посвящение Господу, вот эта охрана. Пусть лучше с Богом или для Бога. Примеры библейские хотел я привести. Первый пример – это Авраам отдает Исаака, Бытие, 22 глава, отдает его на смерть. Бог ему так говорит: «Возьми, которого ты любишь, возьми, которого ты любишь, и принеси мне в жертву». Вот, ну как они собирались? Мне трудно это тоже представить. Не сказано, что вот Сара там, как она ждала, как она вот столько она переживала за сына своего, защищала его, как она среагировала. Может быть, это было тайна от Сары, но Авраам увел Исаака, увел его из дома для жертвоприношения. Ну и когда уже было все это испытано, и Бог такие слова говорит: «Не пожалел сына твоего для меня, не пожалел сына твоего». Вот это готовность отдавать, братья, готовность посвятить. Когда наши дети маленькие, мы говорим о том, что спасай обреченных на смерть. Спасай. Да, мы призваны их защищать и в школе, еще где-то, за них заступаться. Но когда они уже принимают водное крещение, когда они делают самостоятельные шаги веры, вот здесь уже другое отношение. Здесь уже другое. Сможем теперь мы предоставить им возможность действительно вот отдать себя Богу и не препятствовать им в этом. И действительно их отдать вот от сердца. И здесь написано: вот тот, которого ты любишь. И Бог говорит: ты не пожалел его для меня. Вот так отмечает Писание, вот как Авраам мог отдать сына своего, которого так долго ждал. Второй пример – Мардохей, как он отдает Есфирь, вот сестру свою, и тоже на смерть отдает. Она говорит: если погибну, если погибнуть, погибну. Вот я так об этом размышлял. Вот когда они переговорили об этом вопросе, я так немножко по-другому это себе представил. Есфирь бы так могла сказать: вот как это может быть, брат мой Мардохей? Мы так, нам так было хорошо вместе. Вот. И при том, ты же каждый день приходил, чтобы наведываться о здоровье моем, как у меня дела. Ты каждый день приходил, ты беспокоился обо мне. И теперь вот ты говоришь о том, чтобы я должна пойти вот к царю туда. Ну как пойти? Это же смерть. Братья, вот там как-то умалчивает Мардохей, он ничего ей прямо не говорит. Он ее не говорит ей так, что «иди, Есфирь, иди на смерть, не бойся, ты должна умереть». Он так не говорит. Он оставит ей свободу выбора, размышления. Вот. И она поняла, вот я так, ну, вижу из текста, она поняла, что теперь обратной дороги нет. Что брат мой, которого и я люблю, и он меня любит, и столько он сделал для меня, что он меня отдает. Теперь вопрос за мной: отдаюсь ли я в распоряжение Господа? Согласна ли я умереть? И видно, что она очень нелегкомысленно подходит к этому вопросу. Нелегкомысленно. Она назначает пост со служанками, молится к Богу и потом вот идет. Значит, братья, ну мысль такая, что когда мы можем отдавать, тогда нашим детям легче отдаваться в руки Божьи. Когда мы можем, им легче. И вот она тоже поняла, что теперь уже бесполезно. Я вижу, что если... А как моя жизнь? Она могла сказать: неужели, Мардохей, ты не дорожишь жизнью моей? Но она почувствовала, что он согласен. Он как бы это одобряет. Он не противится. Он ей добровольно предлагает сделать выбор. И когда она это поняла, что он ее отдает, что теперь уже он согласен на ее смерть, тогда я буду молиться, и пусть тогда уже все будет, как Бог усмотрит. Если погибнуть, то я погибну. Вот так было так было с Есфирью. Вот и здесь так коротко мысль параллельно найдет. Обязанность священника, братья в семье, обязанность священника, здесь так написано, ежедневно наведывался о здоровье и о том, что делается с Есфирью. Ежедневно наведывался о здоровье. Я так себя посмотрел, что встали, пошли. Вот, помолишься, так все. А вот так, чтобы вот как-то вникать, вот действительно ежедневно, как твое здоровье, погладить, поцеловать по головке, прижать к себе, сынок, как у тебя дела, что у тебя внутри, какие твои переживания, чтобы каждый так вот детей обойти. Вот у Мардохея это получалось, да? Вот он это мог делать ежедневно, каждый день он приходил, спрашивал, как твое здоровье, как твои дела, что там с тобой, как, вот интересовался. Вот И это действительно оно и более как-то оно контрастно выглядит, что такая была забота, но когда встал вопрос отдачи Господу, здесь Мардохей молчит, здесь он ничего не говорит, он согласен был отдать ее на смерть. Третий пример это пример нашего Господа Иисуса Христа, когда Отец Небесный отдает своего возлюбленного Сына на смерть. И Сын тоже так молится и говорит: «Да минует меня чаша сия, но да будет воля Твоя». Сын понял, что это угодно Богу. Смерть моя, она угодна моему небесному Отцу. И когда он это понял, тогда ему легко было и себя отдать. Удивительно передает Исаия 53 глава такие слова. «Господу угодно было поразить его». Вот эту волю Божию понял Сын Иисус Христос. Господу было угодно. Значит, угодно мне идти на крест. Я понимаю эту волю. Что теперь мне делать? И Священное Писание передает, что давление не было со стороны Отца. Было предложено, было сказано, что в этом есть воля. И написано так. Страдал добровольно. Страдал добровольно. Он понял, что угодно, чтобы отдать мне жизнь за людей, отдать мне жизнь за грешников. И добровольно соглашается взять этот крест и идти. Был другой момент, когда Христос был младенцем, вот мы и сказали из-за Есфирь, он был маленьким, то Бог тоже о нем позаботился и тоже сказал: «Иосиф, вставай, спасай обреченного на смерть. Убегайте из этого места, потому что здесь будет смерть». Да? А вот в этом случае, когда уже Иисус Христос принял водное крещение, здесь другое отношение Отца. Отцу было угодно, чтобы он отдал жизнь за грешников. И Сын добровольно соглашается на это. Значит, вот как и в первом, и во втором случае видно, что когда сторона родителей, сторона отца, наша сторона, она одобряет, вот, она не против, тогда нашим детям легче согласиться на жертвенное служение Господу. Ну и другие примеры из жизни, можно приводить их много. Некоторые из них, что вот поддержать детей в стремлении, в ревновании, в служении, вот в этом как-то им не препятствовать. Когда дети хотят иметь, быть в посте, чтобы вот часто мы способны их жалеть. Но я так вот помню тоже, вот и в нашей так семье было, и в других семьях. Вот, мама говорит: «Посмотри, вот он опять сегодня в посте, ну ты хоть как-нибудь на него подействуй, он и так такой вот худой, он опять сегодня в посте». Но я так внимательно тоже следил, вот как отец реагирует. Папа, значит, вижу, он говорит: «Да ничего страшного, это полезно, это важно, если нужно». Значит, я вижу, что внутренне радуется, он одобряет, он не против, вот, и как бы отдается своей стороны. Вот, хотя, может быть, и так и тоже жалко, но он отдает, видит, что и поддерживает. Вот эта поддержка. И я как раз этого и хотел, чтобы поддержали, да, вот в этой отдаче поддержали. И когда мы это видим за нашими детьми, вот пусть они это делают. Время, да. Вот пусть они это делают, и пусть Господь благословит и в других моментах, когда мы можем нашим детям предоставить возможность отдать себя. Вот, время у нас уже выходит. Вот я еще хотел, может быть, один пример привести и потом закончить слово. Есть и такой пример, когда одна сестра, вот она очень заботилась о наших братьях, об узниках. В течение всего этого времени, когда братья были, она старалась 3 раза в год писать письма братьям. Это было где-то и 200 писем. Любила братство. Вот такое ее было отношение к братству. Какой результат? трое сыновей служителя пресвитера, один сын уже и на сегодняшний день он работает в издательстве, трудится. Вот такое желание. Ну, мы так посчитали с братьями, сколько у нас таких семей, если взять два поколения, где отцы были служителями и дети. Ну, мы так насчитали более 20, если взять два поколения, где в семье служитель и еще есть служитель. Вот. Ну и если взять 2, 3, 4 поколения, может быть, и больше будет таких вот семей, где уже дети уже становятся служителями. Это влияние, это действие, и пусть Господь в этом благословит. Ну и заканчивая мысль, я хотел сказать такое слово, чтобы Бог нам помог действительно быть примером для наших детей, вот, чтобы мы могли быть готовить для них вот этот льняной эфод. Вот и последнее, научить детей отличать чистое от нечистого. Это записано в книге Левит, 10 глава, вот стих 10. Хорошо, когда видят они в нас пример, наши дети, что мы и в посте пребываем, как мы относимся к служению, как мы относимся к деторождению. Старшие дети, братья, это замечают, они видят это. Вот, и другие вопросы они видят. Вот как материальное служение у нас, чтобы мы здесь могли показать для наших детей пример, что Бог их сохранил вот от влияния этого мира. Пусть в этом Господь прославится, Ему будет за все слава. Аминь. Помолимся.